Дошкуляє алергія? Спробуй Едем.
Едем. Відчуй життя без алергії.
Година мистецтва на радіо НВ. Олексій Тарасов. Скажені пси.
Здравствуйте, друзья, это программа «Бешеные псы» в эфире Радио НВ. Это специальный выпуск шоу о кино, вернее, как это, самого увлекательного шоу о кино на планете Земля. Сейчас вы поймете, почему. Сегодня с нами на связи режиссер, клипмейкер Александр Стеколенко. Он, чтобы вы понимали, находится в Непале. Если я правильно понимаю, он весь карантин, после наступления, после объявления пандемии коронавируса провел конкретно в Непале. Поэтому, если вы слышите сейчас некие такие шумы на заднем фоне, это как раз вот с того самого места, где Александр сейчас находится. Александр, привет, спасибо, что ты с нами на связи.
Привет, привет, Леша, да, на связи. Все верно, нахожусь в Катманду уже почти 4 месяца.
Давай начнем с самого начала. Как ты попал? Ты поехал, это, не знаю, твой какой-то был, не знаю, период паломничества? Или, в общем, расскажи, почему ты 4 месяца назад приехал в Непал?
Ну, на самом деле, не совсем так. Не совсем в Непал. 4 месяца назад я прилетел в Индию, где встретился с компанией своих друзей. И мы, в общем, собирались достаточно долгое время провести в Индии и в Непале. Но в Индии гораздо больше времени предполагалось провести. Дело в том, что, да, как ты правильно догадался, это, в общем, паломничество. Да, мы хотели посетить несколько знаковых мест. Они разбросаны по всей Индии. Знаковых мест для буддистов, поскольку я как бы практикую тибетский буддизм. И, собственно, мы, в общем, передвигались по Индии. И примерно в феврале, да, по-моему, 20 февраля, 20 какого-то там февраля, оказался в Непале и собирался пробыть здесь там буквально недели 3, наверное, и вернуться в Индию. Но в этот момент, значит, вначале границы закрыла Индия, потом тут же границы закрыл Непал, и потом закрыла Украина. Соответственно, мы как бы оказались запертыми в этой горной стране. Ну и, собственно, это все продолжается уже около 4 месяцев.
Сколько вас там вообще? Вы не скучаете? Ну вот, не потеряли еще человеческий вид?
Надеюсь, что нет. По крайней мере, речь осталась. Нет, на самом деле не скучаем. Нас 8 человек, и мы все, двое наших друзей живут в другой части города, а мы 6 человек живем здесь. Здесь есть такое как бы знаковое место — ступа Бодха Боднатх. Это центр тибетского комьюнити, центр тибетских беженцев исторических, который как бы сложился в долине Катманду. И мы, в общем, здесь прекрасным образом обитаем, вот так скажем.
Что происходит в Катманду? Да, мы знаем, что Непал, ну, никогда не был, как это сказать, сильно развитой страной с точки зрения там техники, технологий и так далее. Когда объявили о пандемии, да, и начали закрываться границы, Непал объявили одним из таких, ну, одной из стран, которая, может быть, ну, максимально подвержена вот этому вирусу, просто потому что они, в общем-то, делят границу с Китаем, да. Что происходит в Катманду вообще, в принципе, вот прямо сейчас?
Значит, о Непале, на самом деле, я могу рассказывать довольно долго, потому что, откровенно говоря, в Непал первый раз я попал в 95-м году, то есть достаточно давно. И, собственно, с этого года, с какими-то там промежутками я бываю здесь довольно часто. Что происходит с точки зрения, как бы, если посмотреть на всю эту ситуацию с пандемией? Ну, во-первых, Непал находится между Индией и Китаем, два гигантских азиатских государства. Из Китая как бы опасность грозит Непалу в гораздо меньшей степени, потому что Китай скрыт за небезызвестными гималайскими горами, да, то есть это достаточно высокие хребты, и из Китая сюда можно только перелететь, доехать практически невозможно. Но с другой стороны, на юге Непала находится Индия, и вот граница с Индией представляет собой абсолютно сквозную зону, то есть она практически, ну, то есть номинально существует, а, в общем, она никак не регулируется на большей протяженности. И люди, которые живут на юге Непала, они, собственно, связаны с Индией там огромным количеством исторических, культурных, традиционных, семейных, социальных, каких угодно связей. И вот, собственно, все, что плохого, то есть все зоны риска, все зараженные зоны, они находятся в Непале вдоль границы с Индией. В самом Катманду сейчас официально находится 30 людей зараженных всего лишь в долине Катманду. Ну и в общем в Непале чуть более 3000, по-моему, на сегодняшний момент. Это на минуточку 30-миллионное государство.
Ты знаешь, извини, пожалуйста, я посмотрел статистику, ну вот такую, как это сказать, официальную просто в интернете, я не знаю, насколько она правдива. Здесь, значит, указано, что на 30-миллионную страну 4614 случаев подтвержденных, 861 человек выздоровел, и 15 человек умерли. Вот. Был ли вот такой тотальный локдаун, да, знаешь, как во многих там азиатских странах, ну, не знаю, какая-нибудь, например, Шри-Ланка, да, которой там нельзя было выходить на улицу, там по часам можно было только в магазин, как это происходило, ну, допустим, конкретно с Катманду?
Расскажу. Значит, да, локдаун был довольно жесткий, и держался он, ну, собственно, где-то, наверное, недели 2-3. Дальше не было никаких официальных заявлений, но локдаун потихоньку сами люди начали как бы уже, ну, как бы игнорировать. Да? То есть первоначально с 6 до 9 утра работали несколько продуктовых магазинов в районе, несколько лавок. Да? Ну, в основном это фрукты, там, крупы, какие-то там продукты, как бы хлеб там, и так далее. Вот. Все остальное было наглухо закрыто. Но локдаун продлевался официально правительством, по-моему, 7 раз уже. И в какой-то момент люди просто устали, потому что парадокс заключается в том, что 2 месяца локдауна не происходило практически ничего. Я имею в виду, что количество зараженных росло очень медленно. И в основном это на границе с Индией. Но по истечении 2 месяцев, хотя держался как бы жесткий карантин, вдруг эта вся кривая пошла вверх, да, и сейчас каждый день примерно там 350-370 человек в среднем как бы объявляют зараженными. Но штука в том, что, в общем, непальцы обвиняют свое правительство в том, что локдаун не был организован так, как нужно, потому что как раз именно вот зараженные области, откуда приезжают люди из Индии, они как раз и были как бы сквозными, да, то есть они стали сквозными, а те области, которые, ну, собственно, как бы горные, там, допустим, Мананг или Мустанг королевство, да, там вообще, ну, как бы zero, да, то есть там нет, не выявлено ни одного зараженного, да, но почему-то эти люди были подвержены как бы локдауну. А вот там, где откуда была наибольшая опасность, там, собственно, как раз необходимые меры не были предприняты.
Это очень интересно, то, что ты рассказываешь, потому что в Украине ровно такая же ситуация. Это показывает, что украинцы и непальцы, в общем, братья по крови, вообще, в принципе, все люди одинаковы, да? Украинцы тоже в какой-то момент устали от карантина. Сейчас у нас, значит, карантин послабили, и, конечно, толпы везде. Просто, чтобы ты понимал контекст, на Подоле ни на одной из приличных ресторанных террас нет незабронированных на вечер столиков. Ну вот. И тоже растет кривая, да, ну, то есть растет уровень заболеваемости, и, конечно же, люди устали. Так вот, вопрос тоже общечеловеческий. А была ли паника? Потому что в Украине все-таки, я думаю, в какой-то момент была.
Ты знаешь, непальцы, в принципе, ну, надо тут немного отмотаться назад и рассказать, в принципе, там пару слов сказать вообще о Непале. В принципе, как ты правильно заметил, это аграрная страна, да, то есть люди, которые здесь живут, они, в общем, ну так, мягко говоря, не избалованы жизнью, то есть они привыкли в массе своей довольствоваться малым, и несмотря на то, что в самом Катманду есть очень богатые люди, прям очень богатые, то есть и контраст между бедными и богатыми здесь в разы больше, чем в Украине. Ну, то есть, когда ты видишь там какую-нибудь там Toyota или Range Rover на улицах Катманду, это немножко дико выглядит. Вот. Но, в принципе, люди как бы неприхотливы. Они привыкли довольствоваться малым. Во-вторых, они довольно законопослушны. В-третьих, их не испугать эпидемией, потому что в Непале... ну, это не то чтобы эпидемии, но подобные как бы вещи случаются. Там у них был всплеск там, чумы, была когда-то холера, потом землетрясение 2015 года подкосило очень сильно весь Непал. Было огромное количество разрушений, жертв и так далее, да, и лишений. И на фоне всего этого, как бы, очевидно, коррумпированность правительства, потому что, ну вот сейчас, допустим, правительство обвиняет в том, что 1 миллиард с лишним гуманитарной помощи, которую Непал получил ввиду как бы локдауна и пандемии, да, они куда-то рассосались. Ну, то есть, как бы, и оппозиционные силы начинают обвинять как бы, в открытую правительство о том, что как бы, коррупция превосходит вообще все мыслимые представления. Вот.
Так, в Украине, мне кажется, в Украине те же проблемы.
Да. Нет, вообще, на самом деле, у Непала очень много схожего с Украиной, в том смысле, что политическая ситуация здесь точно так же схожа, потому что под боком огромная Индия, которая связана как бы только у них на юге, а у нас такой сосед на севере, да, которая связана огромным количеством социальных, экономических, культурных, традиционных, религиозных связей, да, потому что Непал официально индуистское государство. Вот. И Индия, собственно, ведет себя иногда таким же образом, каким Россия пытается себя вести по отношению к Украине. И вот это вот как бы, ну, тут очень много схожих таких параллелей, да. Но, опять же, возвращаясь к панике, ну, никакой паники нет. В принципе, люди привыкли к маскам, они, в общем, необходимые правила гигиены, насколько я вижу, соблюдают. То есть здесь на улицах стоят такие огромные баки с санитайзерами и с водой, то есть где каждый, как бы, проходя, может помыть руки посреди улицы, да, ну, то есть какие-то такие вещи, которые, как бы, они пытаются следовать, и, в общем, это, ну, никакой паники я не вижу.
А как ты себя, как ты и твои друзья себя почувствовали, да, когда вдруг оказались, ну, запертыми, это странное слово, ну, хорошо, выяснилось, ну, да, что, да, вы не можете, что вы не можете уехать из Непала через те, там, несколько недель, когда собирались, как вы себя почувствовали?
Но мы же как бы...
Вы же буддисты, сказать, конечно, ну, вы же буддисты, понятно.
Да, нам есть чем заняться, мы здесь иногда, ну как бы, мы медитируем, да, у нас есть там какой-то распорядок дня здесь. И, ну, в принципе, это не обременительно, потому что мы, ну как не обременительно, естественно, как бы нам хочется вернуться домой, потому что есть масса дел и так далее. Мы сейчас озадачиваем очень крепко наше посольство, которое... Посольство, кстати, находится в Индии, оно обслуживает 5 стран, потому что в самом Непале нет украинского консульства, посольства. То есть мы крепко озадачиваем дипломатов, они как бы ищут нам варианты какие-то, как мы можем это сделать. Опять же, это долгая история коррумпированности непальских властей. Вот. Но, в принципе, мы же находимся в таком месте силы, знаешь, вот эта ступа Бодха, это одно из, ну, как бы, самых таких мощных мест на планете, на самом деле, с точки зрения как бы энергии. Вот. И поэтому, то есть в какой-то степени это вообще редкая возможность здесь оказаться, но и зависнуть настолько на такое количество времени.
То есть ты это воспринимаешь как все-таки счастливый случай, правильно? Я правильно понимаю?
Скорее счастливый. Ну, другое дело, что понятно, там карма есть карма, и любой может заболеть, да, и там неважно, даже не коронавирусом, а чем-то другим, ну, никто не знает, да, и медицина в Непале, она, в общем, ну, не такая уж прямо супер подающая надежды. В этом смысле, ну, то есть непальцы где-то внутренние, они понимают представление дел, имеют представление о ситуации в своей стране, и в этом смысле они как бы понимают, что лечить их никто не будет, в общем, по большому счету. То есть самое большое, что там светит заболевшему человеку, это просто его положат в какой-то там жесткий карантин, полностью ограничит его общение с внешним миром, и там уже как бы, то есть что будет, то будет.
Об этом мы поговорим сразу во второй части. Я напоминаю, что с нами на связи из Катманду, столицы Непала, украинский режиссер Александр Стеколенко. Он проводит, весь карантин, весь этот период пандемии в Непале. Это программа «Бешеные псы» в эфире Радио НВ. Мы вернемся после небольшой паузы.
Олексій Тарасов. Скажені пси.
Друзья, здравствуйте еще раз. Это программа «Бешеные псы» в эфире Радио НВ. Это спецвыпуск самого увлекательного шоу о кино на планете Земля. Дело в том, что с нами на связи украинский режиссер Александр Стеколенко. Он проводит период карантина, пандемии, да, в Катманду, столице Непала. И мы говорим о том, ну, собственно говоря, каким образом, как ему там живется и как этот карантин его изменил или меняет прямо сейчас. Скажи, пожалуйста, вот ты рассказывал, да, о том, что медицина Непала, ну, не очень сильно развита, потому что, ну, все-таки это страна аграрная. Скажи, как вот сейчас, какой у тебя распорядок дня? Вот ты просыпаешься, я так понимаю, что там сначала медитация, что-то такое. Вот как выглядит твой день и твоих друзей, типичный день в Катманду в периоды карантина?
Ну, на самом деле он менялся, как бы распорядок там по ряду причин, но если коротко, там я, скажем, просыпаюсь где-то в 7, начале 8 утра, иду на крышу, потому что мы живем в отеле, здесь, кстати, кроме нас никого нет, что нам повезло. Точнее, есть несколько тибетцев, но это в основном как бы это не туристы, это местные жители, это друзья менеджера отеля. Отель находится при монастыре буддийском, ну то есть как бы вот рядом, прямо за заборчиком, через калитку находится монастырь, и они встают где-то в 4 утра, они уже начинают так называемые пуджи. Пуджи — это, собственно, музыкальная медитация, да, то есть это трубы, это барабаны, это, в общем, как бы весь набор звуков, который способен как бы пробудить это сна. Вот. Но, тем не менее, я встаю где-то в 7 утра, иду на крышу делать там определенные упражнения, потом, значит, там завтрак и все дела, и где-то, ну, часов, наверное, в 10, в 10:30, это, скорее всего, это, ну, медитационная сессия, она там длится 1-2 часа, там, как получится. Потом здесь есть недалеко единственное открытое кафе, очень приятное место, это тоже кафе, которое специально для иностранцев открыл один большой монастырь, где можно бесплатно там выпить кофе и съесть какую-то очень несложную еду.
Что значит что значит специально для иностранцев? Это бургеры, паста,
нет, в основном
суши,
рис,
кальяны.
Нет, это в основном рис и какие-то сушеные овощи, потом кофе, какие-то несложные бейкери. Ну, в Непале, кстати, в долине Катманду достаточно большой выбор вот этих как бы бейкеров, то есть и пончиков, и каких-то там печений, и, в общем, каких-то пирожных и так далее. Вот, это как бы, я так понимаю, что эту традицию там индусы завезли в свое время. Вот.
Да, я тебя перебил, ты рассказывал, да, вот есть это кафе, я даже как дальше, в общем, распорядок дня твой состоит, из чего состоит?
Да, ну вот там кафе, оно закрывается в час дня примерно, в час по половине второго. То есть там можно пить кофе, общаться с людьми, которые точно так же застряли, которые там из других стран, да, мы там нашли достаточно много знакомых, в том числе из наших, из Украины. Вот, но потом мы возвращаемся, здесь какое-то, это может быть вторая сессия медитации, может быть чтение, я иногда рисую, но иногда делаю какой-то работу, которая там как бы приходит из Киева, да, потому что мы пытаемся продолжать определенные проекты, несмотря на то, что я здесь, на киевские как бы проекты, что-то там как бы делаем. Потом довольно поздно, где-то 4 часа мы идем на крышу готовить обед. После обеда, это, собственно, последний раз, когда мы едим в день, но так сложилось, никто не собирался, но как бы вот у нас...
То есть вы не собирались день. Просто не есть после 6, правильно? И не есть после
мы
6.
Не собирались, да, но так просто здесь так получается, что где-то после 6 мы уже практически не едим, и дальше мы просто идем прогуливаться, где-то 2 часа занимает прогулка, то есть здесь в какую сторону не пойди, это везде довольно интересно, потому что, ну, как я уже сказал, здесь маленькие улочки, и весь город, долина Катманду, она довольно плотно застроена, и это бесконечные лабиринты блуждания по каким-то, значит, таким улицам, где ты каждый раз находишь новые маршруты. Ну и, соответственно, новые нейронные связи в твоем мозгу образуются.
Я не знаю, я не знаю, правда ли это, да, но, по крайней мере, в западных СМИ появлялась эта информация о том, что, допустим, в Индии, да, к иностранцам относятся, ну, мягко говоря, настороженно, то есть их там называют корона, там как-то пытаются прогнать палками, ну, то есть индусам, индийцам, да, им кажется, что именно жители западных стран, так называемые белые обезьяны, они и есть источником, значит, вот этих вирусов. Как относятся к иностранцам в Непале? Есть ли что-то подобное там?
Ты знаешь, ну, непальцы, не в обиду индусам, гораздо смышленнее люди сами по себе. Ну, вообще, как бы тут, опять же, я бы рассказал бы там пару слов о Непале. Дело в том, что непалец — это как бы такой очень собирательный образ. Там здесь более 60 народностей проживает, на самом деле, в Непале. Вот. И, как правило, это люди, которые, ну, во-первых, в буддийских районах люди, в принципе, априори у них есть какая-то определенная система ценностей, которая воспитывает их с детства, да, является таким ориентиром. И понятно, что как бы бросаться на иностранца с какими-то глупыми обвинениями они не будут. Пару раз я видел такие случаи, когда, допустим, ну, это в самом начале, когда объявили локдаун, и когда они же тоже точно так же подвержены пропаганде, да, и когда в новостях все время говорили, что вот наибольшее количество заболевших там в Италии, где-то там, некоторые люди пытались на расстоянии узнать, не из Италии ли мы, пожилые люди часто, ну, в первое время переходили, там как бы отходили на безопасное расстояние, закрывали рты там какими-то шарфами и так далее, когда проходили мимо нас. То есть многие люди здесь считают, что как бы вирус летает по воздуху, да, и он может как бы там перемещаться в пространстве и ловить людей. Вот. Но потом это все прошло, и в принципе, ну, ничего подобного мы не видим. Более того, многие люди довольно охотно идут на контакт, пытаются там что-то спрашивать, заводить беседы и так далее. То есть, в принципе, непальцы довольно доброжелательны и любознательны.
Ты уже сказал, что ты много раз был в Непале, и буквально в паузе между разговором ты мне говорил о том, что у Непала очень интересная история, и в том числе украинец причастен, ну, как сказать, к открытию Непала. Расскажи, пожалуйста, об этом.
Да, это история, которую мало кто знает на самом деле, но она совершенно фантастическая, даже с точки зрения вот истории для кино. Дело в том, что в Одессе в начале 20 века жил такой персонаж по имени Борис Лисаневич. То есть это одессит, который волей судьбы он стал танцором балета и работал в труппе небезызвестного Дягилева, балета Дягилева в Париже, да, и он дружил с Сержем Лыхарем, кстати, чей дом сейчас стоит, до сих пор стоит на улице, кажется, Некрасовской в Киеве, тоже мало об этом кто знает. Вот, и Лисаневич обладал, вот этот одессит Борис Лисаневич, он обладал совершенно невероятным харизматичным и очень энергичным складом ума, то есть этот человек по своей натуре был абсолютно авантюрист. И колеся по Европе, значит, он обзаводился огромным количеством знакомых. В какой-то момент оказался в Индии, в Калькутте, где осел на несколько лет. И,
осел Калькутте или его... сел? Осел, да, правильно? Осел. Да. Окей, осел, хорошо, я подумал, мало ли вдруг его арестовали.
Нет. Но хотя такое с ним тоже было, но не в Калькутте. Значит, там он обзавелся огромным количеством, то есть он сделал так называемый клуб 300, то есть это было такое помпезное заведение, где, значит, членами этого клуба были махараджи индийские, значит, какие-то офицеры высшего состава индийских колониальных войск и так далее. И в 50-х годах этот человек впервые попал в Непал, Борис Лисаневич. И вот, внимание, он завез в Непал, значит, автомобили, шпинат, свеклу, клубнику, значит, какие-то сантехнические принадлежности.
Почему-то, извини, почему-то я не удивлен насчет свеклы. Буряк, ты понимаешь. Ну, справжний украинец. Так, я тебя перебил.
То есть это человек, который каким-то образом договорился с тогдашней королевской семьей Непала и открыл первый отель в Катманду. Отель Royal, до сих пор как бы есть здание этого отеля. И, собственно, Лисаневич, ему Непал обязан тем, что Непал, страна была открыта для туристов. То есть он уговорил короля выдавать туристам, иностранцам туристические визы, потому что до этого в королевской семье Непала не было вообще как бы такой идеи, что туристы могут быть чем-то интересны и полезны стране. И меня очень рассмешил тот факт, что вот второй по величине город Покхара, он находится за пределами долины Катманду. Это очень уютный городок, где любят останавливаться все альпинисты и трекеры, которые спускаются с гор. То есть там как бы такой абсолютный релакс в этом городе, в Покхаре. Там работает с 50-х годов аэропорт. И вот представь себе, что жители Покхары, непальцы, они увидели достижения прогресса научно-технического в обратном порядке. Вначале они увидели самолет, потом они увидели машины, потом они увидели трактор, мотоцикл, и в самую последнюю очередь они увидели велосипед. Ничего этого
в Непале не было. Теперь уже понятно, почему они такие счастливые, счастливые люди. Будешь ли ты снимать фильм о Борисе Лисаньевиче, том самом одессите, который привез вот эти удивительные вещи в Непал? Ты там уже 3 месяца. Как это? Приоткройте ваши творческие планы.
Слушай, ну, не уверен, что я буду снимать про Лисаньевича. Это такая слишком объемная история, хотя, конечно, я был бы рад, если бы, ну, в принципе, это стало возможным хоть когда-нибудь, потому что эта история абсолютно, ну, фееричная. Допустим, знаешь, что в 50 каком-то году в Непале с визитом, ну, в момент как бы довольно непродолжительной Непало-советской дружбы, значит, здесь была с визитом космонавт Валентина Терешкова. Ты можешь себе представить вообще, как непальцам вообще объясняли, кто эта женщина?
Ну, и где она была?
Да, для них сходить в горы, ну, куда-то там, да, ну, понятно, что здесь много горных народов живет, но, в принципе, для непальца подниматься в горы – это совершенно какое-то немыслимое, глупое, бессмысленное занятие. Ну, то есть, как бы, с целью покорения гор они, как бы, это недолгое время не могли понять. А здесь вот, ну, как бы, женщина, которая слетала в космос, да, ну, то есть, как ты им объясняли вообще, какая парадигма? То есть, это очень интересные вещи. В Непале, кстати, есть какое-то свое кинопроизводство, и время от времени можно увидеть расклеенные афиши на заборах. И это очень, это, наверное, знаешь, где-то напоминает советские корпоративные фильмы начала 90-х годов, вот судя по афишам.
Это а, то есть ты смешные. не смотрел, то есть ты много раз был в Непале, но в кино такие не ходил здесь?
Я ходил, но в кино здесь, как ни странно, почему-то чаще всего индийские фильмы идут. Вот на индийские фильмы я ходил неоднократно в Непале. Непальские фильмы, они как-то, то есть они как-то производятся в каком-то количестве, но чаще всего они для телевизионного проката.
Я понял, тоже дискриминируют, как и в Украине, знаешь, с украинским кино невозможно добиться того, чтобы получить широкий релиз в кинотеатрах. Я понял, из того, что ты рассказал, я понял, что ты рисуешь, из твоего аккаунта в Фейсбуке я вижу, что ты фотографируешь. Каким образом, как тебе сказать, ты аккумулируешь, надо по-другому сформулировать, какой вектор твоей творческой энергии в Непале во время карантина? Вот у нас буквально минута на этот ответ есть.
Трудно сказать, что такое вектор, но, в общем, как ты правильно сказал, я рисую, я фотографирую, и мы продолжаем в каком-то таком довольно спокойном режиме работу над сценариями. Дело в том, что есть сценарий сериала, есть сценарий полного метра, и сейчас мы как-то там немного, ну, дотачиваем, делаем там драматургическую структуру, какие-то, в общем, пишем синопсисы, такие вещи, ну, как бы технические. Вот как-то так. То есть, ну, что-то происходит, да, что-то идет.
Про фильмы и сериалы мы поговорим в следующей части программы. Я напоминаю, что с нами на связи из Катманду, столицы Непала, украинский режиссер Александр Стеколенко. Он проводит весь карантин периода пандемии как раз в Непале. Это программа «Бешеные псы» в эфире Радио НВ. Мы вернемся после небольшой паузы.
Олексій Тарасов. Скажені пси.
Друзья, здравствуйте еще раз. Это программа «Бешеные псы» в эфире Радио НВ. У нас спецвыпуск. С нами на связи украинский режиссер Александр Стеколенко, который сейчас находится в Катманду, в Непале. Мы говорим о том, как там обстоят дела и вообще каково это, да, оказаться на 3 с лишним месяца в одной из самых удивительных стран мира. У меня есть такая, как это сказать, эгоистическая мысль поделиться небольшой историей по поводу Непала. Дело в том, что ты вместе с твоим братом Игорем Стеколенко, тоже режиссером, вы были у нас в гостях в этой же программе где-то около года назад, и мы разговаривали как раз о том, под самый финал программы мы вдруг заговорили о том, что, например, я собираюсь в Непал. Более того, я даже купил билеты там в Индию, потом в Непал. И так сложились обстоятельства, что я даже спрашивал вашего совета, куда стоит пойти, что стоит увидеть, ну, потому что вы опытные, умные люди. И дальше произошла следующая штука. Я прилетел в Индию, у меня действительно был билет в Катманду. Из жилья, я только забронировал жилье в Катманду на какие-то там 2 дня из, там, допустим, 7 или 8, которые я там собирался находиться, но произошло так, что авиакомпания, которая должна была меня туда доставить, она обанкротилась. И, соответственно, они отменили вообще все рейсы, которые тогда были. Разумеется, я это воспринял как знак. И очень многие, с кем я на эту тему разговаривал, со мной согласились. Они мне сказали: ну, знаешь, ты просто не был готов к Непалу. Вот ты еще просто не готов. Это вот, вот тебе что тебе хочет сказать Вселенная. Так вот, у меня вопрос к тебе, как человеку, который много раз там был и сейчас прямо находится. Что нужно или как понять, что ты или я готов к Непалу?
Слушай, хороший вопрос. Я думаю, что, во-первых, никто не способен это понять, пока не окажется в Непале, потому что я так или иначе привозил в Непал достаточно большое количество людей, своих друзей, знакомых, даже любимых, да, и люди очень по-разному реагируют, но пока ты не окажешься в Непале, ты не поймешь этого. Некоторые люди, они просто сразу, у них было непреодолимое желание уехать, потому что энергия Непала, она вот каким-то образом выталкивала. Некоторые люди пребывали в состоянии полнейшего восторга, то есть вот просто они ходили как космонавты с открытыми ртами там на протяжении пару недель, да, и как бы им нравилось абсолютно все, это было полное приятие. То есть это все очень по-разному происходит. Единственное, что я могу сказать, что в Непале есть места, которые вне зависимости от того, какой религии принадлежит человек, является ли он вообще человеком как бы духовного склада, или он как бы приземлен и мыслит как бы довольно прагматично, да, вне зависимости от этого, есть места, которые как бы торкают практически всех, да, то есть это какая-то необъяснимая энергия, которая исходит из этих мест. Вот мы, допустим, вчера как бы были с моим приятелем, прогулялись в Пашупатинатх, это самый древний индуистский храмовый комплекс, он был открыт абсолютно, и там было довольно мало людей, и мы не являемся индуистами ни в коем мере, да, ну, то есть, ну, как бы мы относимся к этому просто как к интересной культурной традиции древней. Но когда ты туда попадаешь, и ты ходишь среди этих шиваистских там лингамов, и ты видишь этих йогинов, которые там поют шиваистские мантры, и эти обезьяны, которые прыгают, и закат, да, все это вместе создает какую-то вообще магическую, абсолютно заворожительную картину. И здесь ни при чем какие-то, ну, религиозные там воззрения или там какие-то духовные как бы практики. Это вот просто как бы некая энергия места, да, которая существует тысячелетия, и она как бы работает каким-то образом.
А есть ли объяснение тому, почему или каким образом, да, конкретно Непал стал вот таким духовным местом, местом силы, как ты говоришь?
Есть, конечно, есть объяснения. Я просто думаю, как бы их очень кратко тебе преподать. Но смотри, в принципе, если мы как бы рассматриваем это с точки зрения некой религии, да, ну, неважно, там, в данном случае буддизм это или индуизм, или они мистичные верования и так далее, то всегда есть как бы внешняя сторона, то есть есть какие-то атрибуты, аксессуары этой религии, какие-то там внешние проявления, да, и есть как бы внутренние духовные практики. И вот Непал на протяжении примерно 2500 лет, может, даже чуть больше, являлся таким очень мощным центром вот этих самых духовных практик, в частности, буддийских и индуистских. Здесь огромное количество йогинов, которые жили в горах, в Гималаях, там известные их пещеры, где они жили, известные их маршруты и так далее. То есть это люди, которые как бы работали непосредственно с энергиями. Тут неважно даже, какой религии они принадлежали, какой как бы духовной традиции. Вот. И вот, безусловно, в Непале как бы и вообще, ну, север Индии и Непал, да, это вот такая очень мощная как бы концентрация вот этих мест, как бы мест силы. То есть вот, ну, я таким образом могу это объяснить.
Слушай, что, вот, знаешь, что просто, да. я понял, ну, во-первых, то я думаю, что важную роль в том числе играют, конечно, и Гималаи, просто потому, что это такое труднодоступное и при этом фантастически, удивительно, красиво, прекрасное место. А сами непальцы, вот, да, когда произошел этот тотальный локдаун, да, и фактически вся планета остановилась, да, там производства остановились, люди оказались там, например, заперты в своих квартирах и домах, там, со своими семьями, которым они там, допустим, не уделяли достаточное количество времени. Так вот, разумеется, все начали думать о том, а что же это значит, а какой же у этого всего смысл. И вот можешь ли ты сказать о том, как это воспринимают непальцы? Не знаю, это кара Божья за наши, я не знаю, грехи или что-то там такое, да? Или это, наоборот, способ стать лучше, да, остановиться, перестать вот метаться, как белка в колесе, и, значит, ну, короче говоря, совершенствоваться или, там, не знаю, осмыслить то, что мы натворили, то, что мы делаем неправильно. Как это воспринимают вот в Непале?
Смотри, тоже очень интересный вопрос. Ну, во-первых, если говорить сугубо как бы статистически, в Непале всего лишь 17% населения живет в городах. 17%. То есть, соответственно, это 83% — это люди, которые живут в сельской местности, и в их жизни мало что вообще изменилось. То есть локдаун или не локдаун, точно так же, ну, в Непале как бы открыты дороги, да, точно так же привозят продукты, там, газ, газовые баллоны и так далее, да, и, в общем, как бы в жизни этих людей мало что изменилось. Вот подавляющее большинство населения Непала. Естественно, что наиболее активное население живет в городах, и вот здесь уже как бы начинается вопросы. Те люди, по моим наблюдениям, опять же, я могу смотреть только, не знаком со статистикой, могу смотреть, я знаю, что в Непале в городах было зафиксировано, по-моему, примерно 800 самоубийств вот, среди городского населения. Это по всей стране 30-миллионной.
Это, подожди, это во время карантина?
Да, это во время локдауна, да. Но мы сейчас, ну, я не знаю, естественно, никто из нас не знает, какие причины там и так далее, да, то есть это очень, ну, сложная тема и деликатная. Вот, но по моим наблюдениям, в том районе, в котором мы живем, люди очень спокойно переносят локдаун. То есть я вижу, что здесь вот дома устроены таким образом, что на большинстве домов есть руфтопы, ну, то есть это плоские крыши, на которых можно проводить время. И люди здесь, там, не знаю, на крышах медитируют, играют на гитарах, слушают музыку, загорают, делают какие-то упражнения физические. Ну, то есть, ну, я не вижу как бы такой трагедии в этом, знаешь. Более того, в Непале же не ограничен выход на улицу, то есть люди могут выходить, гулять. И здесь, что очень важно, мне кажется, ну, отметить, это вот, Непал — это как бы такой классический пример архаичной азиатской страны, здесь очень ценится общение. То есть ты никогда, если ты идешь вечером, ты с большим трудом можешь найти человека, который сидит в одиночестве. То есть, как правило, это 5, 6, 10 человек, которые общаются, сидят, значит, разговаривают, там бабушки, женщины сидят своими какими-то, значит, тусовками, мужчины сидят своими тусовками, у детей есть дворовые игры по-прежнему, то есть дети, как бы, здесь дворовая культура очень развита, дети прыгают, как бы, и играют какие-то свои игры, ну, гурьбой, да, то есть это не европейские дети, которые сидят, уткнувшись, как бы, в телефоны, вот, и в этом смысле ты видишь, что, ну, эта страна коренным образом отличается от того, как мы себе привыкли, как бы, видеть социальную жизнь. То есть здесь люди, ну, как бы, находятся в непрерывном, постоянном общении друг с другом. И мне кажется, что во многом это спасает, ну, как бы, вот эту ситуацию локдауна.
То есть, короче, кары божьи, они это не считают, и, в принципе, многие даже не заметили ничего.
Ни в коем случае, ни в коем случае. Конечно, это, ну, это причиняет им неудобства с точки зрения как бы экономической, да, потому что, ну, лавки закрыты, понятно, что люди вынуждены платить налоги, какие-то government tax и так далее, и, ну, им сложно как бы с точки зрения выживания, но как бы социальное общение, оно не прекращается ни в коей степени, то есть никто из них не чувствует себя закрытым. В отличие от нас, где люди сидят как бы в клетках квартир, да, и там общаются по Zoom.
Есть два, есть два стереотипа по поводу Непала, таких самых распространенных, да, или по поводу жителей Непала. Первое, это, конечно, то, что они бедные, ну, имеется в виду, что не богатые, да, и ты уже об этом говорил. И второе, то, что они счастливые, несмотря на это, вопреки всему, или не знаю почему. Разумеется, все мы, как это, тысячелетиями ищем секреты счастья. И опять, тебе, как человеку, который довольно много времени там проводит, да, или сейчас находится в Непале, почему? Почему непальцы счастливые? В чем их секрет? Я знаю, это вечный вопрос. Да. Слушай, это вечный вопрос. Возможно, у тебя нет ответа.
Ну, я попытаюсь. На самом деле, ну, во-первых, да, непальцы действительно как бы здесь улыбаются очень много. Ну, то есть это, в принципе, страна, где здесь улыбаются. По крайней мере, здесь практически всегда бывает так, что люди отвечают улыбкой на улыбку. Я думаю, что на самом деле, честно говоря, секрет в общем общении и есть. Потому что я вот, вот такой пример, да, вот у нас есть в гостинице, вот менеджер гостиницы, он монах, ну, по крайней мере, он как бы состоял в монастыре, да, у него были монашеские обеты, он живет здесь на крыше монастыря в такой маленькой комнатке, и к нему приходит его друг, с которым они знакомы с самого там раннего детства, 6 лет, сейчас он там 7 примерно по 50. И им до сих пор интересно друг с другом, да, я вижу, как вот они собирают вот эту тусовочку на крыше каждый вечер, они варят там свою тукпу, это тибетский суп традиционный, и они бесконечно общаются, они смеются, они что-то показывают друг другу, какие-то видео, они что-то обсуждают, и я вижу, что этим людям по-прежнему интересно друг с другом. И вот мне кажется, что это один из самых важнейших вообще, ну, вещей, как бы залогов счастья, да, вот как бы общение друг с другом и испытывание живого такого интереса друг к другу.
Может быть, они счастливые, потому что им нечего делить, знаешь, ну вот они не богатые, им нечего делить, не за что друг в друга вгрызаться, может быть, это тоже ответ.
Ты знаешь, я бы не идеализировал бы, в принципе, и Непал, в частности, и Азию в целом, хотя, безусловно, это коренное отличие в том, что мы индивидуалисты, они коллективисты, оно везде как бы в Азии, ты везде это можешь как бы увидеть. Но я бы не идеализировал таким образом, что им вот ничего не нужно, потому что непальцы точно так же, как и любые другие люди, подвержены консюмеризму, а может даже в большей степени. Я вижу, как эта страна меняется с точки зрения как бы потребления, да, она меняется ежегодно. Но тем не менее, вот никуда не уходит вот эта вот ценность человеческого общения, вот она все равно как бы остается, да. И каждое утро, когда я выхожу из отеля купить кофе, ну, стакан кофе напротив, в кофейне, я вижу, что там уже сидит человек 15, которые вот прямо в ряд, которые сидят с чашками кофе, и они общаются друг с другом, и для них это как бы ритуал, да, то есть вот каждое утро они как бы выходят, и они знают, что они встретят там этих людей, да, и они там будут с ними общаться, да, и вот это очень как бы такая интересная штука.
Но вот, в общем, кажется, что в этом. Вывод, который мы можем сделать из нашего разговора, это то, что секрет счастья, он в общении и, наверное, открытости. Друзья, у нас с нами на связи из Катманду, столицы Непала, был режиссер, украинский режиссер Александр Стеколенко. Мы надеемся, вернее, я даже надеюсь, что ты скоро вернешься в Украину вдохновленный, просветленный и, как это сказать, еще более творческий. Спасибо тебе большое, что ты был с нами на связи.
Спасибо тебе.
Это была программа «Бешеные псы» в эфире Радио НВ. Мы услышимся через неделю.